с теми часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Приговор бывшему мэру Владивостока. Новые задержания активистов российской оппозиции. Британцы подводят итоги так называемого этического шопинга накануне Рождества. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Начнем с российской темы. Во Владивостоке оглашен приговор бывшему мэру города Владимиру Николаеву. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно. Эксперты называют дело Николаева показательным и говорят о том, что эпоха мэров как самостоятельных политических игроков давно закончилась. Бывший глава Владивостока Виктор Черепков заявил в интервью нашему радио, что дело Владимира Николаева – это очередной виток передела собственности и власти в городе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Дело бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева суд рассматривал с февраля этого года. Пока глава города находился в изоляторе временного содержания, у него родился сын. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» во Владивостоке Сергея Соколова.
Мэр Владивостока находился в СИЗО 10 месяцев. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Судебная тяжба тянулась бы и дальше, но на прошлой неделе Владимир Николаев признал свою вину по всем пунктам обвинения, предъявленным следствием, и заявил, что готов принять наказание суда, если оно будет справедливым. После завершения судебной тяжбы Владимир Николаев не скрывал своего удовлетворения.
То, что касается приговора, я не хотел бы сегодня этот вопрос обсуждать. Такой период времени был не очень легкий. У нас произошло пополнение. Родился сын, ему 3 месяца, поэтому, наверное, поеду в семью. Все-таки нужно обнять, посмотреть на ребенка. Ну, а потом, я думаю, что увижусь с друзьями.
Государственный обвинитель требовал приговорить Владимира Николаева к 5 годам лишения свободы. Адвокаты подсудимого настаивали, что это слишком суровое наказание для их подзащитного и просили назначить мэру наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч рублей. Суд Ленинского района признал Владимира Николаева виновным и приговорил его к 4,5 годам условно, а также запретил занимать руководящие должности в течение 3 лет. Напомним, общий ущерб от действий Николаева, причиненный бюджету города, составил 13,3 миллиона рублей. Как сообщили журналистам адвокаты Николаева, мэр возместил часть расходов УВД Приморского края за незаконное сопровождение его служебного автомобиля. Адвокат Николаева Ольга Коровина заявила, что приговор его подзащитному воспринимает нормально.
И в данном случае прокурор просил 5 лет лишения свободы. Адвокаты просили применить в отношении Николаева штраф. С точки зрения закона и конституции санкции статьи предусматривает наказание, но суд вправе применить статью 73. Поэтому я считаю, что это достаточно справедливо и не такое мягкое, как вам кажется.
В течение 10 дней стороны могут опротестовать решение суда. Однако, как заявили представители защиты, никаких ходатайств они подавать не намерены. Мэр после оглашения приговора освобожден из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде. Также ему определен испытательный срок в 3 года. Досрочные выборы мэра Владивостока пройдут до июля 2008 года. Уже называется дата 2 марта.
Из Владивостока передавал корреспондент «Радио Свободы» Сергей Соколов. Эксперт Центра Карнеги Николай Петров считает, что в деле Владимира Николаева перемешались экономика и политика. Российским мэрам дан новый сигнал. Только правильное поведение может защитить их от ответственности за правонарушения, которые почти неизбежны в деятельности любого чиновника.
Действительно, Владивосток и по возможностям своим, как портовый город и как город на Диком Востоке, можно сказать, в довольно сильном криминально-бизнесном окружении, он много искушений для любого и чиновника, и тем более бизнесмена, который приходит в чиновники, собой представляет. А с другой стороны, очевидно, что на Дальнем Востоке, в Приморском крае, начата такая массовая кампания по борьбе с преступностью и коррупцией, в том числе и в связи с теми большими инвестициями, которые туда уже идут и тем более пойдут в будущем. И в этом смысле дело Николаева, оно как бы и символично для мэров вообще, и символично для региона, то есть здесь совпало многое.
Что должно показать это дело другим мэрам?
Мне кажется, другим мэрам показывают скорее другие дела мэра Томска, мэра Архангельска, мэра Волгограда. Показывает им, что эпоха мэров, как самостоятельных политических игроков, она ушла в прошлое, и сейчас мэр либо является непосредственным участником команды губернатора и занимает не политическое, а скорее такое более подчиненное административное положение, либо действительно он многим рискует. И мы понимаем, что мэры, как и любые руководители, в том числе и хозяйственные руководители вообще, они, безусловно, в целом ряде случаев могут и нарушать какие-то установленные порядки, в том числе и потому, что сами эти установленные порядки достаточно противоречивы. И если посмотреть, скажем, на случай мэра Николаева, мы увидим, что при целом ряде серьезных обвинений, которые звучали в его адрес, то, по которому его, собственно, осудили, оно не представляется таким реально криминальным. Оно показательное, показательное и для Дальнего Востока, и для мэров как класса.
Говорил политолог Центра Карнеги Николай Петров. Бывший мэр Владивостока Виктор Черепков уверен, что в городе начинается новый виток передела власти и собственности, и мэр Николаев стал одной из жертв этого передела.
Смысл всего этого уголовного дела заключался только в одном – отстранить Николаева от занимаемой должности и не дать возможности участвовать 3 года во властных структурах. Все это связано не с тем, что идет борьба с преступностью за торжество закона, а идет передел власти уже внутри той системы полукриминальной, которая приходит сегодня все больше и больше в регионах, а в Приморье она уже длительное время, к властному рулю. В принципе, вот за то, что ему инкриминировали, я с приговором согласен, потому что за эти натянутые основания как бы больше и не следовало бы. Конечно, бесспорно, были другие моменты, за которые можно было бы значительно строже, но они здесь не рассматривались, видимо, по той причине, что слишком глубоко потом все пойдет, и пойдут по этому же делу те, кто и заказывал вот именно это дело.
Виктор Иванович, почему Владивостоку так не везет с мэрами?
Здесь не с мэрами не везет. Здесь идет передел города Владивостока. В этом, как ни странно, переделе участвует в какой-то степени и заинтересованная часть московского бизнеса, для которых вот эта система Владивостока как открытые ворота, она очень имеет большое значение. Из 28 переходов пограничных в Приморье только один государственный, а 27 в частных руках. Будет у власти честный человек или управляемый человек, это имеет большое значение. Поэтому люди типа Черепкова здесь никогда не будут держаться во власти. Тогда почему же возникает вопрос? Такие люди, как Николаев, тоже не держатся. Речь идет о переделе.
Не захотел делиться?
По-моему, Лившица, да, говорил. Надо делиться.
Говорил бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:15. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вновь стал спикером Госдумы. Участники акции протеста, задержанные сегодня в Москве у гостиницы «Мариотт», обвиняются в нарушении правил проведения митингов и пикетов. В Москве погиб главный специалист Внешторгбанка Александр Фунин. На Камчатке прокуратура и антимонопольная служба выясняют причины дефицита бензина и резкого повышения цен до 35 рублей за литр бензина АИ-92. Губернатором Смоленской области стал лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Антуфьев. В Москве арестованы 6 человек, подозреваемых в нападении на жителей Дагестана. Генпрокуратура России заявила о раскрытии заговора с целью силового свержения власти в стране. В египетском городе Александрия рухнул 12-этажный жилой дом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И возвращаясь к теме, тоже очень важной, о которой мы только что подробно довольно говорили, это приговор бывшему владивостокскому мэру. Подробнее об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну и, пожалуй, главная новость для всех тех, кто отмечает христианские праздники по григорианскому календарю. Сегодня сочельник, канун Рождества. Естественно, что это главная тема не только новостных выпусков, которые, помимо, так сказать, событий и показывают людей, которые, как они готовятся к Рождеству и так далее. Об этом наверняка пишут и газеты. Сейчас мы это обсудим с моим коллегой Владимиром Тольцем, который находится рядом со мной в студии. Он читал сегодняшние свежие газеты. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Ну, что пишут перед рождественским таким затишьем?
Да, ну вот сегодня как раз последний день перед этим самым затишьем. И обычно в этот день... Ну, новостей меньше, чем обычно. И принято писать много о знаменитостях, что-то такое эпатирующее, скандальное даже. Но либо жалостливые святочные истории. Ну, вот про скандальную, про эпатирующую информацию британские газеты, да и не только британские, например, парижская «Фигаро» помещают заметки про то, что Тони Блэр стал... в пятницу католиком. Вообще-то, на мой взгляд, тут ничего такого. И жена, и дети бывшего британского премьер-министра, англиканина, тоже уже бывшего, католики. Но, тем не менее, об этом пишут много. Но главный, конечно, поставщик сегодняшних таких эпатирующих публикаций Путин Владимир Владимирович.
Он что, тоже перешел в католицизм?
Нет. Нет, но продолжается с прошлой недели, с четверга, с вечера, с пятницы, обсуждение темы, которая появилась в европейской печати, в немецкой Die Welt, потом в американской Washington Post и в англоязычной российской газете Moscow Times. После темы, появившейся после интервью политолога Станислава Белковского. Речь там шла о тайных богатствах Путина. И вот сегодня, скажем, сразу несколько британских газет пишут в продолжении этой темы. Вот, например, цитата из «Гардиан». В Кремле идет невиданная схватка в канун ухода Владимира Путина со своего поста. На фоне разговоров о том, что президент распоряжается тайным фондом в миллиарды долларов. Враждующие кланы в Кремле вовлечены в борьбу за контроль над этими активами. Конец цитаты.
А какие, так сказать, источники у этой информации?
Ну, в общем, газеты ссылаются все как одна на хорошо информированные источники и политических наблюдателей, и другие источники. Вот как-то такая формула. И, в общем, цифры-то называются серьезные очень. Скажем, тот же Белковский, он заявил, что Путин контролирует 37% Сургутгаза, акций, 4,5% акций «Газпрома» и по меньшей мере 75% еще одной довольно загадочной трейдерской компании, зарегистрированной в Швейцарии, которой руководит его приятель Тимченко. Ну, все это по оценкам, значит, Белковского и с его подачи других многих изданий, стоит 40 миллиардов долларов. И вот об этом, скажем, статья в Independent. Вопрос на 40 миллиардов. Насколько богат Путин? Так называется газета. Пишет, что если эти утверждения Белковского соответствуют действительности, то Путин является самым богатым человеком в мире, в России. Ну и есть и другие развороты путинской, так сказать, темы. Вот, например, австрийская Der Standard сообщает, что Путин в будущем возьмет на себя обязанности главы наблюдательного совета «Газпрома». Ну, это означает, что...
Это более реально, чем 40 миллиардов, как кажется.
Ну, вообще, не только о Путине там или о Блэре пишут. Пишут очень много сегодня, многие газеты, и в Швейцарии, и в Германии, о Исламе Каримове. Это в связи с выборами, которые состоялись президентскими в Узбекистане в воскресенье. Вот швейцарская ТАН пишет, что узбекский диктатор не опасался проиграть эти выборы.
Ну, в конце концов, он выиграл, а небольшой анонс, примерно через полтора часа в эфире нашего радио, в нашей программе, будет как раз интервью об итогах узбекских президентских выборов. Спасибо, Владимир. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Владимир Тольц. С Владимиром я не прощаюсь. Через два часа будем обсуждать публикации американских газет. Наверняка святочные истории будут там. А мы продолжим нашу программу драматической международной темой. В Чаде продолжается суд над 6 участниками французской гуманитарной неправительственной организации «Ковчег Зое». Французы обвиняются в попытке похищения 103 несовершеннолетних африканцев и в мошенничестве. С подробностями наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
В ходе заседаний суда в пятницу и в субботу руководитель «Ковчега Зоя» Эрик Брето категорически отверг предъявленные ему обвинения. По его словам, операция носила исключительно гуманитарный характер. Они везли детей-сирот из Дарфура во Францию, где их ждали семьи, готовые взять детей на воспитание. Однако, как выяснили следователи, дети не были сиротами из суданского Дарфура. Большинство из них – уроженцы Чада, и у них есть родители. При посещении деревень на границе между Чадом и Суданом французы пользовались помощью местных посредников. На них представители «Ковчега Зоя» и возлагают вину за ошибку. Главным ответственным Эрик Брето назвал суданца Сулеймана Ибрагима Адама, чьи показания в суде были весьма путанными. Говорит один из адвокатов «Ковчега Зоя» Марио Стази. «Меня спрашивают, как вы можете доказать, что Сулейман лжет. Да он сам это доказал. Он давал совершенно противоречивые показания. Он старейшина деревни или нет? Он сказал и то, и другое. Сначала он утверждал, что не подписывал никаких документов. Затем признал свою подпись. Сколько детей он привез Брито его соратникам? Были ли они родом из Чада или из Судана? Его показания постоянно меняются». Суду также предстоит выяснить, как «Ковчегу Зоя» почти удалось провести операцию по вывозу детей в секрете от всех. Как утверждает Эрик Брито, французские власти знали о готовящейся операции. Официальный Париж, однако, заявляет, что о деятельности «Ковчега» ничего не знал и строго осуждает его действия. «Детей было необходимо вывести хотя бы потому, что они недоедали и были больны», – заявил на суде Брито. С этим не согласен Филипп Усине, адвокат, представляющий потерпевшую сторону, то есть государство Чад. «Если ты везешь больных детей, кто должен встречать их в аэропорту? Скорая помощь. Тогда как самолет во Франции ждали приемные семьи, которые, кстати, заплатили Брито хорошие деньги за детей. Эти дети, которых он называет больными и голодными, находятся в прекрасной физической форме. То есть Брито просто лгал. Его помощницы признали, что они выдавали детей за раненых. Мы покажем всему миру истинное лицо Эрика Брето. Если они будут признаны виновными, 6 французам грозит до 20 лет тюрьмы. Свое наказание они смогут отбыть во Франции, только если на это согласится Нджамена. Общественность Чада, однако, настроена скорее в пользу того, чтобы французы были оставлены в местной тюрьме. В стране прошло несколько демонстраций, носивших антифранцузский характер. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Петербурге представлены два варианта реконструкции знаменитого Апраксина двора. Оба проекта принадлежат британским архитекторам Норману Фостеру и Крису Уилкинсону. Специалисты говорят, что проект Фостера не противоречит историческому ландшафту городского центра, а вот проект Уилкинсона выглядит вполне футуристически. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Английский архитектор Норман Фостер уже выиграл один архитектурный конкурс в Петербурге на реконструкцию Новой Голландии и вот теперь явил миру свой новый проект, акцент в котором сделан на подземные галереи и низкие пространства. Он предлагает мощное логистическое развитие всей территории Апраксина двора, которая свяжет его подземными тоннелями со станциями метро Сенная площадь и Гостиный двор, так что добраться до него можно будет за 5 минут. Вместо многочисленных корпусов, которые занимаются занимают территорию опрашки сегодня, взору предстает огромная яблочная площадь в виде амфитеатра. Летом там будет концертная площадка, зимой – каток. Кроме размещения 168 тысяч квадратных метров торговых площадей, проект Нормана Фостера предполагает строительство детского музея, театра, выставочного комплекса и гостиницы. А вот соперник Фостера, его соотечественник Крис Уилкинсон, не собирается столь радикально переустраивать внутреннее пространство опрашки, зато предлагает накрыть его неким воздушным облаком из стеклянных снежинок. Причем эта крыша протянется не только над пешеходной зоной комплекса от Садовой улицы до набережной Фонтанки, но и над самой Фонтанкой. Это должен быть высокий навесной мост из стеклянных трубок, очень легкий, подвешенный на стальных прутьях. Кроме этой футуристической конструкции, Уилкинсон предполагает возвести около 90 тысяч квадратных метров офисных помещений, 95 тысяч квадратных метров торговых площадей, а также музей, театр и отель на 300 номеров. Именно этот проект привел в недоумение директора Фонда спасения Петербурга Александра Марголиса.
Абсолютно неприемлемо в отличие от исторического центра. В двух шагах от улицы Зодчего Рости и набережный Фонтан. Это элемент, который взрывает и просто курочит центр. Здесь, конечно, надо искать более деликатные решения, хотя я вовсе не сторонник имитации классической архитектуры во всех случаях жизни. Но то, что я пока слышал, видел, вызывает ужас.
Для осуществления проекта Уилкинсона потребуется снести здание Ленэсдата на набережной Фонтанки. Но об этом неуклюжем творении времен застоя никто не жалеет. Жалеют саму набережную.
Какой мост перекрыть? Рядом с Чернышевым мостом. Это один из лучших классических вид Петербурга. Перспектива на голубые купола строится Измайловского собора. С этим ритмом мостов, убийство этой перспективы, этого ансамбля, равносильно, я не знаю, вторжение на центральные площади Петербурга.
Кроме того, Александра Марголиса пугает, когда классики европейского хай-тека берутся за разработку проектов для центра Петербурга.
Особенно английские. Но вы знаете, как беспощадно они расправились с собственной столицей. Я считаю, что наших студентов надо вывозить в Лондон и показывать моста Ватерлоо, допустим, как не надо работать в историческом городе.
А вот Евгения Герасимова, главу архитектурной мастерской Евгений Герасимов и партнеры, английские архитекторы-модернисты не пугают.
А почему нет? Профессиональные люди в жизни бывает все. Если это уместно, если это талантливо.
К сохранению рядовой застройки центра Евгений Герасимов относится гораздо спокойнее, чем многие сторонники неприкосновенности старого города.
Если бы наши предки сохраняли все, город был бы сейчас деревянным на каменных подвалах, как в начале 19 века. Что-то нужно сохранить, а что-то не нужно. У нас есть удача, есть неудача, как везде. Удачу я отношу, например, Казанскую 5. Я считаю, что это большая удача.
Центр Петербурга нужно оставить в покое, считает председатель Совета по охране архитектурного наследия в Союзе архитекторов Дмитрий Бутырин.
Пора уже прекратить это уничтожение центра. Площадь центра всего каких-то 3% от площади города. Это то, чем мы сегодня можем еще как-то гордиться. Хотя идет просто уничтожение центра, мы убиваем курицу, которая несет золотые яйца.
Проект «Победитель» будет объявлен 25 января 2008 года. В реконструкцию предполагается вложить 10 миллиардов рублей, но потенциальные инвесторы уже заявили, что готовы потратить на опрашку гораздо больше. Реконструкция должна быть закончена через 5 лет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Конец года. Естественно, все подводят итоги 2007-го. Политические, экономические, социальные, культурные, любые. Мы тоже подводим на волнах свободы эти итоги. И вот сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей по московскому времени, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». Итоги политического 2007 года моя коллега Анна Качкаева обсуждает с Ириной Хакамадой. 7 вечера по Москве. По Москве, извините, напомню, сразу после выпуска новостей. Ну, а сейчас сводка.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вновь стал спикером Госдумы. Его поддержало большинство депутатов, собравшихся сегодня на свое первое после парламентских выборов 2 декабря заседание. Выступая перед парламентариями, Грызлов заявил, что новая Госдума должна сосредоточиться на решении социальных вопросов. Участники акции протеста, задержанные сегодня в Москве у гостиницы «Мариотт», обвиняются в нарушении правил проведения митингов и пикетов. Сообщается о задержании 15 человек. Они протестовали против фальсификации итогов прошедших парламентских выборов. В Москве погиб главный специалист Внешторгбанка Александр Фунин. В ночь на воскресенье тело Фунина с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в его квартире. За последний месяц это уже вторая смерть сотрудника ВТБ. На Камчатке прокуратура и антимонопольная служба выясняют причины дефицита бензина и резкого повышения цен до 35 рублей за литр бензина АИ-92. В выходные дни на большинстве автозаправочных станций появились очереди. Автомобилисты закупали бензин впрок. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 24 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
24 декабря 1989 года. Писатели у микрофона. Поэт Евгений Рейн об Америке.
«Никогда я не думал о том, что увижу реальную американскую землю. Не прошло ныне и года, а я уже третий раз ступаю на американскую землю. Какие самые главные впечатления? Это не впечатление, это ощущение. Из Сан-Франциско меня везли на машине в Лос-Анджелес. Второй, третий, четвертый час на хайвее, бесконечное автомобильное стадо. Это, я абсолютно уверен, вошло в мои стихи. Как? Не могу этого объяснить. Изменилось то подполье, где возникает силовое поле стихосложения. Всю дорогу до Лос-Анджелеса я повторял строчку. «Покуда БМВ накатывает мили». Строчка так себе. Погудела она в голове и пропала. И вот через 8 месяцев выплыла из какой-то пропасти. С нее началась поэма. Поэма с сюжетом и развитием действия. В ней действуют мои друзья 50-х годов. А ведь половина из них переселилась в Соединенные Штаты. Помню я, как в первый мой приезд увидел их. Сначала в аэропорту Иосифа Бродского, на другой день Сергея Довлатова, и, наконец, сразу человек 20 в квартире Натальи Шарымовой. Из впечатлений осознанных это, быть может, самое сильное. Ведь мы расставались навсегда, и вот я снова вижу их. Главное, что я почувствовал на собственном литературном опыте, это попытка отразить американский калейдоскоп, пестроту и новизну американской действительности. И здесь я должен сказать еще об одной вещи, очень трудноопределимой, почти невещественной, и тем не менее пронизывающей все, и поэтому, может быть, самой значительной. Это ритм Америки. Это не только ощущение огромных городов. Нет, это нечто иное. Конечно, это многоцветие и движение, но и это нечто большее. Для меня встреча с Америкой и внешне, и внутренне была большим событием. Всякий раз, когда я вспоминаю Америку в отдалении от нее, мне мерещатся сумерки над Манхэттеном и вечернее небо с пульсирующими темно-пурпурными полосами. И здесь образ и ритм Америки слились для меня в одно целое, в ее символ. Конечно, это не всеобщий символ, а мой. Поэтому-то он и дорог мне.
Поэт Евгений Рейн об Америке. Радио «Свобода». 24 декабря 1989 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Продолжим разговоры культуры, новости культуры. О них расскажет Дмитрий Волчек.
Министр культуры России Александр Соколов предположил, что выставка картин из российских музеев откроется в Лондоне в срок, если британская сторона выполнит требования Роскультуры по обеспечению безопасности экспонатов. После появления в британских СМИ информации о том, что экспонаты могут быть арестованы на основании претензий наследников их дореволюционных владельцев и компаний, имеющих российских должников, Роскультура объявила, что выставка, проходящая сейчас в Германии, не будет отправлена в Великобританию. Лондоне. После этого британские власти пообещали в начале января принять закон, который защитит экспонаты от ареста. Выставка картин из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и музея имени Пушкина, французские и российские шедевры живописи 1870-1925 годов должны открыться в Лондоне 26 января. На 98-м году жизни скончался крупнейший французский писатель Жюльен Грак. Дебютный роман Грака «Замок Арголь» вышел в 1939 году и получил высокую оценку лидера сюрреалистического движения Андре Бретона. Роман «Побережье Сирта» был удостоен Гонкуровской премии, от которой Грак, автор памфлета о литературных премиях, отказался. Среди произведений Грака романы «Сумрачный красавец» и «Балкон в лесу», пьеса «Король рыбак», сборники эссе и дневники. В 2002 году вышло собрание «Интервью писателя». 4 романа Жюльена Грака переведены на русский язык. Знаменитый аргентинский танцовщик Хулио Бокка дал последнее выступление перед тысячами поклонников на открытой сцене в Буэнос-Айресе. 40-летний Бокка объявил о завершении профессиональной карьеры и в этом году с прощальными выступлениями посетил 11 стран. Бокка сообщил, что, уйдя на покой, по-прежнему намерен руководить балетной труппой, которую он основал в 1990 году. Кассовый рейтинг североамериканского кинопроката за минувший уикенд возглавляют «Сокровища нации». Книга «Тайн». Выручка от продажи билетов на этот фильм, по предварительным данным, составляет $45,5 миллиона. Это сиквел приключенческой ленты 2004 года «Сокровища нации». Главную роль охотника за сокровищами исполняет Николас Кейдж. На втором месте фантастический триллер «Я легенда» — 34 миллиона. На третьем — анимированная комедия «Элвин и Бурундуки». 29 миллионов.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Каждый понедельник в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте передачу «Правосудие». Новости российского законодательства и судебная практика, комментарии юристов и конкретные советы, которые помогут отстоять нарушенное право и одержать достойную победу в суде. Впервые в эфире в понедельник в час дня, в записи во вторник в час ночи и в 6 утра, и в 5 утра в субботу.
Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная социальная российская тема. Как вы слышали в новостях, на Камчатке прокуратура и антимонопольная служба приступили к проверке сетей автозаправочных станций в связи с ажиотажным спросом на бензин и, как следствие, его резким подорожанием. С подробностями наш корреспондент Станислав Зверев.
Федеральная антимонопольная служба приступит к проверке сетей АЗС на Камчатке. Дело в том, что в эти выходные, 22-23 декабря, здесь произошло бензиновое помешательство. В субботу во второй половине дня практически на всех АЗС Петропавловска-Камчатского выстроились очереди за бензином. Наполняли не только баки, но и сопутствующую тару, канистры, бочки. У отдельных продавцов автомобильного топлива цены на самую ходовую здесь марку бензина АИ-92 в результате поднялись с 27 до 35-40 рублей. Ночь с субботы на воскресенье большинство автомобилистов Петропавловска провели в очередях у автозаправочных станций. Озлобленные водители оборвали 15 заправочных пистолетов и разлили по бакам трехсуточную норму бензина. Большинство касс к утру вывесили таблички «Топлива нет». 23 декабря в Краевой администрации прошло экстренное совещание, где было сказано, что произошедшее не имеет политической подоплеки. Ситуация под контролем, заявил губернатор края Алексей Кузьмицкий.
Конечно же, некоторые нерадивые поставщики топлива населению подняли цены, тем самым создали ажиотаж. На сегодняшний день запасы позволяют обеспечить население топливом.
Известно, что руководство края обговаривает с компанией «Роснефть» возможность отправки на Камчатку внеочередного танкера с топливом. А в понедельник, напомню, в этом население заверил глава ФАС по Камчатскому краю Андрей Петров.
У нас сейчас кто-то монопольную высокую цену поднял. Мы с понедельника начнем разбираться.
В целом, на Дальнем Востоке в последние месяцы сложилась непростая ситуация с бензином. Некоторый дефицит сейчас наблюдается не только на Камчатке, но и в Приморье, в Магадане и на Сахалине. Дефицит обусловлен тем, что нефтеперерабатывающие компании увеличили отгрузки нефтепродуктов на экспорт. Об этом заявил сегодня президент Ассоциации владельцев АЗС Камчатки Борис Добженецкий. Он также призвал заправлять обычное количество бензина, а в таком случае, по его мнению, ситуация нормализуется.
То есть надо нормально заправляться, ездить, не отрывать пистолеты на заправках, потому что уже вот до 15 пистолетов оторвано.
Еще эти выходные 22-23 декабря на Камчатке запомнят как дни свежего воздуха, пока машины были без горючки, складки местных сопок успели хоть чуть выветрить выхлопные газы. Станислав Зверев, Камчатский край, Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Если разобраться, год был как год, ничего такого выдающегося. На всей территории страны, как обычно, царило беззаконие. На него не обращали внимания, все равно как на плохую погоду. Так, прямо скажем, не оптимистически начинается посвященный итогам 2007 года комментарий публициста и литератора Самуила Лурье «Сальдо Бульдо», который можно прочесть на сайте петербургского еженедельника «Дело». Как горько иронически пишет автор, один из девизов уходящего года – «Есть вещи, на которые во благо Родины следует закрывать глаза».
Вот и я думаю, такие вещи есть. Давайте их сосчитаем и смежим, так сказать, веки. Про беззаконие смотреть выше. А также гражданский долг – повелевает зажмуриться и не видеть в упор, как празднуют победу над страной ГБ, как органы захватили власть и расхватывают собственность, сколько народу положили социализма якобы ради, но вот и до Чистогана дорвались. А им пофигу, как строй называется. Главное, чтобы он без них ни шагу. Без топтунов, без вертухаев, без бюрократов, полициска, впрочем, все они, как один, представляются шпионами.
«Глянем сквозь пальцы, ничего не поделаешь», призывается Мэл Лурье на сайте еженедельника. Дело.
Раз в России такое море лампасов и погон, ей нужно очень много врагов. То есть надо засорить ей мозги фигней, чтобы мыслила превратно. А интеллигентов не осталось, чтобы про это хоть пошутить. Такой прослойки больше нет, сообщают идеологи, ликуя. Даже убивать почти никого не понадобилось. Так, двоих, троих, полдюжины, некоторые умерли сами, а прочую массу просто уронили в помойное ведро, да и не стали доставать, руки пачкать. Так вот, сомкнем ресницы. Станем думать о приятном. О Рождестве в обоих вариантах, об удвоении Нового года. В конце концов, по крайней мере, половина человечества проживает в таких государствах, где никакой свободы нет в помине, и политика никому не интересна. Живут себе люди, не чувствуют дурного запаха, привыкли, бывают счастливы в быту.
Так-то, вообще-то, год был ничего себе, заканчивает свою мысль Самуил Лурье. Самое лучшее, по мнению автора текста в деле, вообще не смотреть в ту сторону и не слушать бешеных дураков. И все как-нибудь обойдется. Чего всем Самуил Лурье иронически желает, вспоминая, каким уходящий 2007-й запомнился ему самому.
«Меня более всего задело, и не то что поразило, но как-то оскорбило несколько таких мелких гадких шажков властей, как сейчас вдруг задержана дочка Шендеровича, как притормозили при отлете в аэропорту ребенка и жену Гарри Каспарова, как возбудили уголовное дело против книжки Пиантковского, как разгоняли и били все-таки палками били старых интеллигентных людей вот здесь, в Петербурге, на маршах несогласных. Меня это поражает почему? Не потому, что что-нибудь новое, а потому, что вроде бы эта власть наша, она как будто бы так консолидировалась, так уверилась в народной поддержке, так сильна, так богата. Ну, то есть совершенно они держат Бога, кажется, за бороду, так, по их собственному ощущению. Почему же надо пускаться на такие мелкие пакости?»
Мнение петербургского публициста и литератора Самуила Лурье. Сайт еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей мы поговорим о новостях экономики, новостях науки. В конце часа очередная история Запада и Востока. Ну а сейчас главные новости этого часа. Политические.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вновь стал спикером Госдумы. Участники акции протеста, задержанные в понедельник в Москве у гостиницы «Мариот», обвиняются в нарушении правил проведения митингов и пикетов. В Москве погиб главный специалист Внешторгбанка Александр Фунин. На Камчатке прокуратура и антимонопольная служба выясняют причины дефицита бензина и резкого повышения цен до 35 рублей за литр бензина АИ-92. Губернатором Смоленской области стал лидер региональной регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Антуфьев. В Москве арестованы 6 человек, подозреваемых в нападении на жителей Дагестана в июне этого года. Генпрокуратура России заявила о раскрытии заговора с целью свержения власти в стране. В египетском городе Александрия рухнул 12-этажный жилой дом. Новым премьер-министром Киргизии назначен бывший министр энергетики и топливных ресурсов Игорь Чудинов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжим разговор о новостях. О новостях экономики расскажет мой коллега Сергей Сининский.
Объем ВВП России в 2007 году составит в пересчете 1 триллион 250 миллиардов долларов, прогнозирует министр финансов Алексей Кудрин. В 2006 году общий объем экономики России в пересчете по соответствующему курсу составил 985 миллиардов долларов. Исходя из прогноза министра финансов, объем ВВП России в 2007 году окажется почти в 2,5 раза меньше прогнозируемого объема ВВП Китая, экономика которого к началу 2008 года может стать третьей в мире после американской и японской. Французская AXA, одна из крупнейших страховых компаний Европы, сообщила о предстоящей покупке почти 37% акций российской РСО «Гарантия», входящей в первую пятерку компаний этого сектора в России. Сумма сделки составит 1 миллиард 150 миллионов долларов, что делает ее крупнейшей на российском рынке страховых услуг. Соглашением компании предусматривается, что в течение 2-3 лет AXA станет полным владельцем РСО «Гарантия». Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2008 года может превысить $330 за тонну, сообщил руководитель отдела таможенных платежей Министерства финансов Александр Сакович. Действующая ныне пошлина – $275 за тонну. Ставка экспортной пошлины на российскую нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее текущих цен на мировом рынке. В Германии в 2007 году потребление пива сократилось сразу на 3% и составило 112,5 литров на каждого жителя. Такие данные представила Национальная ассоциация пивоваренных заводов, которых в Германии в целом насчитывается 1284, больше, чем в любой другой стране мира. За последние 30 лет потребление пива в Германии сократилось почти на треть. В 1976 году на каждого жителя ФРГ приходилось 150 литров выпитого пива. По показателю среднедушевого потребления пива в течение года Германия по-прежнему занимает 3-е место в мире после Чехии 160 литров на человека в год и Ирландии 130 литров. В России среднедушевое потребление пива составляет ныне примерно 70 литров в год. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 24.72, на завтра 24.73. К евро на сегодня 35.57, на завтра 35.56. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.44.
Сергей Сининский. Новости экономики. От экономики к науке. О последних событиях в сфере науки расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Американские ученые из университета Дюка в Дараме сравнивали способность к счету у макак-резусов и студентов американского колледжа. В исследовании приняли участие 2 макаки и 14 студентов. Всем показывали на экране в течение 500 миллисекунд последовательно 2 группы точек. Затем испытуемый должен был выбрать из 2 массивов точек тот, который соответствует сумме. При правильном ответе обезьяны получали сок. Макаки лишь немного отстали от студентов. Они давали правильные ответы в 76% случаев. Тогда тогда как студенты в 94%. Среднее время реакции и у обезьян, и у людей оказалось одинаковым – около секунды. Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра при помощи рентгеновских и радиотелескопов обнаружили две необычные сливающиеся галактики. Гигантский поток бьет из ядра галактики 3C321, находящейся на расстоянии 1 миллиард 400 миллионов световых лет от Солнечной системы, в соседнюю сливающуюся с ней галактику, расположенную в 20 тысячах световых лет от источника. Струя, протянувшаяся на 1000 световых лет, состоит в основном из рентгеновского и гамма-излучения. Американские и индийские исследователи обнаружили в Кашмире останки вымершего млекопитающего. По предположению ученых, это сухопутный предок китообразных, которого давно разыскивают палеонтологи. Окаменелости возрастом 48 миллионов лет принадлежат животному, получившему родовое название индохиус. Он был размером современного енота, имел вытянутую морду и значительную часть времени проводил в воде, спасаясь там от крупных хищников. На его близкое родство с китами и дельфинами указывает строение зубов, утолщенная ушная кость и ряд других анатомических признаков. Возможно, индохиус является звеном, соединяющим китообразных с наземными млекопитающими, от которых они произошли и затем вторично вернулись в море. Европейское космическое агентство решило начать поиск жизни на Марсе. По проекту беспилотный зонд с марсоходом должен взять пробы в нескольких участках с поверхности и из глубины планеты. В частности, планируется бурение двухметровой скважины и взятие проб глубинного льда, в котором ученые надеются найти живые организмы. Первоначально запуск аппарата был намечен на 2009 год, но затем дважды переносился. Дальнейшие проволочки были бы уже позором, считает ведущий специалист миссии доктор Хорхе Вага. Европейское космическое агентство выделил на финансирование первого этапа проекта 80 миллионов евро. Его полная стоимость оценивается в 1 миллиард евро.
Ольга Орлова, новости науки. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Сегодня сочельник по григорианскому календарю. Всю предрождественскую неделю жители Западной Европы и Америки буквально сметали все, что лежало на полках магазинов. Это была предрождественская неделя покупки подарков. Перед Рождеством даже нерелигиозные британцы стремятся сделать доброе дело. Поэтому не только для магазинов, но и для благотворительных организаций декабрь очень важный месяц. Совместить приятное с полезным позволяет то, что называется этическими товарами. Потребления. Подробнее об этом в истории нашего лондонского корреспондента Елены Воронцовой.
Покупки и покупатели – это то, что чаще всего другого попадается на глаза в течение предновогоднего месяца. На ум приходит фраза одного британского комика о том, что Рождество – это обмен вещей, которые вы не можете себе позволить, на те, которые вам не нужны. Британский потребитель при покупке подарков для родных и близких стоит перед непростым выбором и нередко принимает такие решения, которые сам потом не может объяснить. Магазины в этот месяц имеют возможность сбыть с рук самые нелепые предметы, на которые никто не взглянул бы в другое время года. Однако выделяющаяся все отчетливее в западном обществе тенденция этического потребления может в какой-то мере вернуть рождественское настроение и снять стресс от бесцельного хождения по магазинам. Надо заметить, что стремление сделать доброе дело под Рождество возникает у многих. Благотворительные организации уже несколько лет предлагают вместо ваз или подсвечников подарить ближнему открытку, сообщающую, что от его имени африканской школе закуплены тетрадки. Все больше покупатели осознают, что, внеся коррективы в свой процесс потребления, они делают доброе дело, ничего при этом не теряя. Те же елочные игрушки можно купить у массового производителя, а можно у небольшой фирмы, размещающей заказ в индийском доме сирот. Изделия из хлопка можно купить в большом сетевом магазине, вкладывающем деньги в рекламу, а можно у небольшого производителя, отслеживающего экологическую чистоту и этичность изделия. Начиная от отказа от пестицидов, контроля за тем, кто и в каких условиях собирает хлопок, свободен ли он продавать это по честной цене и так далее. Британский модельер Кэтрин Хэмнетт выпустила очередную коллекцию из хлопка, выращенного без применения пестицидов. 15 лет назад я выяснила все о настоящей цене хлопка. И с тех пор я веду компании внутри индустрии легкой промышленности против пестицидов. 25% пестицидов, используемых во всем мире, употребляется при выращивании хлопка. Около 100 тысяч человек умирают каждый год от случайного отравления пестицидами, и около 1 000 000 работников страдают от долговременных последствий воздействия этих веществ. Модели моей новой коллекции будут сшиты из органического хлопка из Танзании. Фермеры, которые выращивают его, не покупают дорогих пестицидов и получают больше денег за свой урожай. Такие меры делают фермерский труд экономически состоятельным, останавливают миграцию в города из сельской местности и, как одно из следствий, останавливают распространение вируса СПИДа. Покупателей беспокоят эти вопросы, даже если они не беспокоят правительство и крупных поставщиков хлопка. То, как мы делаем покупки, определяет будущее планеты. Выбор, сделанный проинформированным потребителем, может изменить мир намного быстрее, чем действия правительств. Алисия Лай, практикующий доктор и убежденная вегетарианка. 2 года назад вместе с мужем они открыли Буржуа Богем – магазин обуви, сделанный без животных продуктов. Мы делаем закупки у поставщиков, которые проходят проверки несколько раз в году. Они могут подтвердить, что их продукция произведена на фабриках, отвечающих европейским стандартам условий труда. Руководство фирмы также должно подтвердить нам этичность всей их линии закупки сырья. Мы проверяем также содержание всех частей изделия, включая клей, на отсутствие животных компонентов. В собственной коллекции у нас будут модели также из хлопка, джута и конопли, выращенных без пестицидов. Многие производители сейчас делают модели из переработанного сырья, например, резиновых автопокрышек. Индустрия, где животных выращивают для производства кожаных изделий, не только жестока, но и вредит окружающей среде. Если посмотреть на обработку кожи, сколько используется вредных веществ в процессе дубления, а, собственно, животноводство производит больше вредных выбросов в атмосферу, чем транспорт. Современные материалы очень далеко ушли от полихлорвинила. Сейчас для качественной обуви используется микроволокно с нанесением тонкого слоя полиуретана. Это не пластик, который не пропускает воздух и остается в природе тысячи лет. Да, этические изделия часто стоят немного дороже массовой продукции, потому что производятся небольшими фирмами, которые отслеживают этичность материалов и производственного цикла. Например, мы сами ездим на фабрики на Филиппины или в Португалию, чтобы убедиться в приемлемых условиях работы там. Мы не можем заказать 1 000 000 пар обуви, нужны всего несколько сотен каждого цвета и каждой модели. Но нам повезло найти фабрику в Индии, ее хозяйка не использует никаких животных продуктов в производстве и в собственном. На новом выходе, и они согласились взять наш относительно небольшой заказ. И, конечно, для праздничного стола покупатели все чаще выбирают органические продукты, сделанные без применения консервантов, усилителей вкуса, нитратов, пестицидов, генетически модифицированных компонентов или гормонов роста, и закупленные у фермеров согласно правилам честной торговли Fair Trade. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Это предрождественская история. Напомню, сегодня сочельник по григорианскому календарю завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через чуть больше, чем через минуту, следующий час нашей программы, главная политическая тема. Сегодня первый день работы Госдумы 5-го созыва. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это уже теперь через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы получили менее половины средств, запрошенных президентом на военные операции.
На Пионерской площади собралось около 200 человек, нацболы и активисты авангарда.
Наша семья бойкотировала выбор из-за того, что в стране беззаконие.
Трое российских военнослужащих задержаны в Бродикпоте.
В штате Техас в аварию попали сразу более.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.